Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 10 декабря 1952 года. Название этой лекции – «Анатомия генетической сущности». Продолжительность записи – 67 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Это вторая вечерняя лекция 10 декабря. И в этой лекции мы продолжим говорить о характере энергии, которая окружает тетана. И она окружает тетана вот таким образом. Но тетан, несомненно, может управлять энергией гораздо лучше, чем преклир. Так что, когда тетан оказывается пригвожденным в преклире, вся эта картина усложняется. Потому что тело, кто бы мог подумать, тоже окружено энергией. Более того, ГС. Боже мой, это просто нечто убийственное. Понимаете, вы говорите о Руби Голдберге. Как поменять номерной знак на автомобиле? Маленький человечек А снимает крышку радиатора, в котором кипит вода. Кипяток выплескивается на кошку, которая бежит по бегущей дорожке. Бегущая дорожка заканчивается баскетбольным мячом, который падает в корзину, а баскетболист... Полная бессмыслица. У самой ГС есть некий стандартный, постоянный набор якорных точек. И ГС, очевидно, разместила себя в различных точках или разместила вокруг себя других сущностей или существ, или таких же тетанов, как она, и так далее. Одна якорная точка находится здесь, одна там, одна вот тут, одна внизу, парочка вот здесь и так далее. Это весьма интересно, это анатомия. Не знаю, возможно, якорные точки есть где-то здесь. Я никогда толком не изучал анатомию ГС. Я время от времени смотрел на нее одним глазом. ГС как бы раскинула вокруг себя сети. Их можно назвать матрицами или как-то еще. Чтобы ловить что-то и не ловить, чтобы строить и не строить. И вы обнаружите, что с одной стороны этих риджей заряд один, а с другой стороны другой. Так вот, я не буду пытаться сказать вам, с какой стороны риджа находится плюс, а с какой минус при атомном взрыве. Но с одной стороны риджа заряд будет положительным, а с другой — отрицательным. Кто бы мог подумать, частицы энергии движутся в одну сторону и выходят с другой. Или же, если взрыв продолжается, весь ридж, возможно, в какой-то момент становится положительно заряженным, а в другой момент — отрицательно заряженным. И таким образом заряд изменяется с минуса на плюс и с плюса на минус. Полярность изменяется постоянно. Понимаете, ничто так не способствует продолжению взрыва, как постоянное изменение. Потенциал изменяется с плюса на минус, с минуса на плюс. И на какой-то момент все это превращается в нечто единое, и риджи выполняют роль проводников. Очень продуманная система. Но если вы посмотрите на все эти риджи, которые окружают ГС, то вы обнаружите, что такие вещи, как мотиваторы, как бы скапливаются с одной стороны ГС, а оверты — с другой. Она как бы сдерживает себя и не дает взрыву разрастаться. Она постоянно приклеивает к этому взрыву всякую всячину. Она все тело построено из различных цепочек риджей и шаблонов. Все это очень хитро и продумано. Мы могли бы потратить очень много времени, мы могли бы впустую потратить очень много времени на разговоры об анатомии якорных точек и матриц, о раскинутых сетях, предназначенных для того, чтобы ловить что-то и так далее. Мы могли бы потратить очень много времени на разговор обо всех этих составляющих человеческого тела. О, мы могли бы потратить просто уйму времени на это. Однако, если мы будем заниматься этим, то мы, безусловно, будем изучать медицину. Но изучение медицины как таковой, равно как и преподавание в медицинских колледжах, как правило, оставляют врачам. И поскольку они хорошо разбираются в электронике и так далее, нам просто придется оставить изучение всей этой анатомии кому-нибудь другому. Поэтому нет смысла разговаривать об элементарной электронике. Нет смысла говорить обо всем этом, потому что все это целиком и полностью относится к области структуры. Так вот, когда вы посмотрите на ГС и увидите, как она все усложняла, как она все выравнивала, как она приводила все в порядок, держала форму и так далее, вы подумаете: «Боже мой, это потрясающая иллюзия!» Так вот, иногда ГС может представляться вам именно такой. Иногда она может казаться такой при клиру, и тогда вокруг него начнут появляться маленькие яркие вспышки. Это весьма взрывоопасная мысль. Это к черту! Вы не можете видеть макапы, которые создает Тетан, но вы, несомненно, можете почувствовать то, что создала ГС. Так что, должно быть, ГС смакапила какую-то невероятную иллюзию. Ведь она пригвоздила вас, не так ли? Что ж, одно дело, если бы ГС не использовала энергию Мест-Вселенной. Но так уж случилось, что она использует энергию Мест-Вселенной. И она как бы склеивает из нее различные вещи. ГС использует контрусилия и преобразует их. А затем берет следующие по величине контрусилия. Она создает что-то на основе опыта, чтобы это лучше служило. И она использует для этого плотников. На данный момент нет ни одной известной человеку болезнетворной бактерии, которая не превратилась бы в полезную клетку, если бы ей позволили распространяться среди Homo sapiens в течение следующих нескольких тысяч или нескольких сотен тысяч лет. Понимаете, это паразит. Он не намеревается убивать тело. Он ведет паразитический образ жизни, и ему нужно, чтобы хозяин оставался жив. Но у этой бактерии появляется слишком много энтузиазма. У нее появляется столько энтузиазма, что она атакует человека, тело, и убивает хозяина. И, конечно же, такого рода заболевание само по себе становится эпидемией. Это своего рода риджи. И эта эпидемия губит так много людей, что кто-то начинает воевать с бактерией, или уезжает из этой области, или делает что-то еще. Но через несколько сотен тысяч лет эти паразиты успокаиваются, адаптируются тем или иным образом. Они адаптируются к хозяину и так далее, и превращаются в плюхозории, которые помогают лучше слюнявить пищу или что-то в этом роде. Они успокаиваются и начинают служить. Например, фагоцит, который буйствует в крови и пожирает любые чужеродные микроорганизмы, попадающие в организм. Бог мой, он как маленький танк. Он живет себе, белый фагоцит. Он живет себе и живет. И вот в организм проникает какая-то бактерия. Боже мой, белые фагоциты устремляются к ней с такой скоростью, что вы практически даже понять не можете, как им удается оказаться там так быстро. Если вы кольнете человека иглой и возьмете у него пробу крови в течение следующих нескольких секунд, то вы обнаружите в ней много белых фагоцитов. Они услышали: «Чрезвычайная ситуация, беспорядок, бжик!» Они уже тут как тут, сожрать их! Если там есть хоть какие-то бактерии. Стоит появиться какой-нибудь бактерии, как начинается схватка насмерть. И фагоциты убивают практически все виды бактерий, которые только проникают в организм. Исключение составляет лишь очень маленькое количество бактерий. По-моему, эти фагоциты и их функции открыл старина Мечников. Он приписал им несколько большую важность, чем есть на самом деле. Тем не менее, он указал на это интересное явление. Но существует нечто еще более интересное. Дело в том, что фагоциты, еще до того, как они начали защищать тело от различных захватчиков и выступать на стороне тела, вероятно, были теми, кто атаковал тело. Фагоцит совершил множество овертов против тела и теперь защищает его. Однако это его дом и его пространство, и все это приспособлено для него, он поддерживает его жизнедеятельность, и он живет себе дальше. Кто бы мог подумать? И он заботится о том, чтобы через гены, хромосомы и подобного рода вещи что-то было передано следующему телу. Так вот, жизнь этого тела, самой ГС и так далее, может быть, развивается по линии протоплазмы, а может быть и нет. Насколько я мог заметить, ГС отклоняется от нее. Я толком не проводил наблюдений. Но я посмотрел и... Я как бы посмотрел на все это. Но нам не нужны были эти данные, так что к черту их. ГС действительно может в своем развитии следовать линии протоплазмы и преклеры просто, которых я исследовал на предмет этого, как-то смутно представляли себе все это. Исследования, похоже, указывают на то, что ГС отклонялась от линии протоплазмы. Иначе говоря, она следовала этой линии так же, как тетан. Значит, та вещь, которая следовала линии протоплазмы, могла и не быть самой ГС. Это не имеет значения, вот к чему все это сводится. Существует линия протоплазмы, создаются тела, и есть существо, которое заботится о теле. И это существо не является тетаном. Вот и все, что вам нужно знать, потому что с этого момента вы проводите процессинг тетану. Вам не нужно проводить процессинг генетической сущности. Вы можете здорово повеселиться, проводя процессинг генетической сущности. И кто-нибудь в какой-то момент может воспользоваться этим материалом, чтобы получить супердокторскую степень. Кто-нибудь может использовать это. Но на самом деле ГС не представляет важности. Вы обнаружите, что множество тетанов полагают, что она чертовски важна. Тетан входит в тело и начинает задабривать ГС. Он выходит из тела и думает: «О, бедненькая ГС!» И ему приходится мчаться обратно в тело и так далее. И позаботьтесь о теле. Используйте зубную пасту с хлорофиллом. Платите своему дантисту 8 раз в год. То есть, прошу прощения, пусть он проверяет ваши зубы. И так далее. Безусловно, вы хотите поддерживать свою машину в хорошем состоянии. Приводите тело время от времени на заправочную станцию и кидайте что-нибудь ему в рот 3 раза в день. Но вы удивитесь тому, насколько лучше оно будет работать, если вам будет все равно, как оно работает. Бросьте его на влажную солому и пусть себе спит. А потом подберите его утром и пусть оно делает то, что должно делать. Вас позабавит то, что произойдет, если вы прекратите нянчиться со своим телом. Если вы никогда не будете уделять особого внимания тому, сколько вы поели, сколько вы спали или чему-то в этом роде. Вы просто поразитесь тому, каким вдруг здоровым станет ваше тело. О, ваше тело будет готово перегрызть пополам железные прутья. Ведь это тело было создано с расчетом на то, что оно будет подвергаться смертельной опасности 3 раза в день. Ничто не может сравниться с тем ощущением, которое вы испытываете, когда приходите в настоящее время. И ничто так не приводит в настоящее время, как смертельная опасность. Откровенно говоря, чтобы тело находилось в настоящем времени, окружение должно постоянно шокировать его. Давным-давно, в примордиальном болоте, я не знаю, что означает слово «примордиальный», но профессор Румфкусус всегда его использует. Так вот, в те времена, когда существовало это примордиальное болото, если змея не нападала на тело из-за куста, если птица рух, или птеродактиль, или кто-то в этом роде, не бросались на него, чтобы куда-нибудь утащить, то тело становилось вялым и погружалось в прошлый трак. Доказательством этому является тот факт, что во время бомбардировки никто не сходит с ума. Люди выжидают, пока война не останется далеко в прошлом. И только тогда они вдруг решают, что они не очень хорошо себя чувствуют, или что они нервные, или что-то в этом роде. И вы начинаете работать с этим и так далее, и время от времени вы обнаруживаете, что человек сидит и смотрит на то, как взрывается бомба, и вы обнаружите, что он застрял в некоторых подобных местах на траке. Но это происходит из-за взрывов, и из-за того, что люди зафиксированы на взрывах, а не потому, что бомбардировка нанесла вред. Действие. Это не. Это очень забавно. Но действие не является оперирующим. За исключением лишь того, что оно создает контрусилие и усилие. И создает новые факсимили, с помощью которых можно что-то строить. И пока человек действует, даже ГС может управлять новыми факсимили, которые появляются. Человек терпит неудачу только тогда, когда он перестает действовать. Например, солдат. Он находится в гуще событий, он выходит на бруствер, а там ба-ба-бах-ба-бах-ба-бах. И он высовывается, прячется, бам, снова пригибается, и раздаются очередные взрывы. И он падает, перекатывается и так далее. И неожиданно он останавливает действие. Что ж, он, если его отправить в перевязочный пункт, где все еще слышны выстрелы орудий. Просто отправьте его в перевязочный пункт, перевяжите его с ног до головы, сделайте ему небольшое переливание крови, подлатайте его и скажите: «Что ж, мы надеемся, тебе станет немного лучше. Очень скоро ты сможешь присоединиться к своему отряду. Пойдем дальше». И на самом деле он выздоровеет прямо на глазах и снова вернется к действиям. При условии, что вы позволите ему вернуться к боевым действиям без той или иной части тела. Это забавно, но люди способны на это. Вам стоило бы посмотреть на некоторые военные подразделения США, например. Там было во всей кавалерии Кастера не было ни одного целого солдата. Один умирал от туберкулеза, другой потерял руку. Это была груда развалин. Однако те ребята могли бы оставить далеко позади любой современный отряд. И этот современный отряд или кавалерия не могли бы понять, что, черт возьми, происходит, потому что те ребята не... Никто из них не был зафиксирован на заботе о своем теле. Тело — это что-то, что можно пристроить под повозкой с продовольствием или под кустом, и оно будет спать. Вы в гуще событий, от вас ожидается, что вы будете стойко переносить все лишения. Их философия была такой: тело, которое не может переносить лишения, не имеет права на жизнь. Такой была философия. Парень очень гордится собой. Представляете, у меня не было с собой сковороды. Этот парень только что преодолел 800 километров по прериям. У него не было сковороды. У него было только тоненькое одеяло. У него не было никаких запасов пищи, он питался тем, что давала земля. И это доказывало, что он мужчина. А если у парня была с собой сковорода и два одеяла, то он просто маменькин сынок. Но вернемся к нашему солдату. Если бы его ранили, и вы позволили бы ему выздороветь прямо на месте. Хо-хо! Он бы тут же поправился. А теперь давайте отправим его в главный госпиталь. Давайте отправим его туда, где тихо, и давайте дадим ему отдохнуть. Давайте будем заботиться о нем. Давайте проведем ему реабилитационное лечение, понимаете? Пусть он что-нибудь починит, пусть он что-нибудь сделает, пусть у него появится хобби, и окружающие пусть ведут себя тихо и так далее. Он не сломается. Что ж, ему все время говорят: «Бедняжка, ты больше ни на что не годишься. Теперь тебе нужно позаботиться о теле, так что, я думаю, ты нам больше не пригодишься». Потому что это стоит только человеку решить: «Мне нужно позаботиться о своем теле», как он больше ни на что не годен. Вы можете найти истоки этого у Преклира. Спросите его, когда вы впервые начали испытывать слом. Все дело будет в одном глупом действии. Возможно, когда он был совсем маленьким, он очень сильно заболел. И люди, которые его окружали, постоянно твердили ему, что он должен заботиться о своем теле. Он был очень сильно болен, у него была корь, но он постоянно вставал и пытался ходить по дому, играть. И он чувствовал себя довольно слабым. Но его постоянно укладывали обратно в кровать. И он вставал, его снова укладывали, и он вставал, его снова укладывали, и ему говорили: «Но, Джонни, ты очень болен». Он встает, его кладут обратно в кровать, и вдруг пошло оно все к чертям. В чем причина? В том, что он болел корью, или в том, что его клали обратно в кровать, когда он был в Анатене? В том, что им управляли и определяли его положение в пространстве и времени, когда он был в Анатене? Или же эта сыпь осталась с ним на всю жизнь из-за кори? Боюсь, что если бы маленькому Джонни просто позволили... У него была корь, поэтому ему сказали: «Не подходи к другим детям, потому что ты заразишь их тем-то и тем-то. Просто держись от них на расстоянии по пиротехническим причинам, или как там это называется». И вы просто разъясняете ему этот момент. Но не ограничиваете его пространство во дворе или даже в доме, и не ограничиваете его в действиях. Безусловно, он чувствует себя больным. Он упадет пару раз и снова поднимется. Ему никогда и в голову не придет, что он не должен использовать этот инструмент под названием «тело», пока его не убедят в этом при помощи силы. Как только он убедится в этом, ему крышка. Так вот, вы можете поискать тот момент, когда вашего преклера в этом обществе убедили в том, что ему нужно отдыхать. Вместе с этим его убедили в том, что он не может свободно использовать свое тело и делать с ним все, что захочет. Отсюда и берут начало все неспособности тела. Тело было сконструировано таким образом, чтобы его можно было схватить за шиворот и швырнуть через примордиальное болото, чтобы оно могло 18 раз отскочить от нападающей змеи, забраться на дерево, перерезать глотку леопарду, который оказался там раньше, подняться еще немного выше и сказать «бе-бе-бе» тому, кто его преследовал и заставил бежать через болото, чтобы увиливать от змеи, убить леопарда, чтобы забраться на дерево. И это было обычным делом для тела Homo sapiens. Совершенно обычным делом. Если вы не хотите быть следствием тела, просто используйте его на всю катушку. Просто скажите: я не вижу никакой причины, по которой это тело не могло бы выпить столько, сколько в него вместится. Нет никакой причины, по которой оно не может пробежать километр со скоростью скаковой лошади. Нет никакой причины, по которой его нельзя возить в автомобилях, которые ездят очень неосторожно. Нет никаких причин, по которым с ним не следовало бы «жестоко обращаться», в кавычках, на всем траке. Поскольку человек будет делать именно это, чтобы подняться по шкале тонов. Если его просто поднять по шкале тонов, то он будет делать именно это. И если он просто начнет это делать, он поднимется по шкале тонов быстрее. И он может подняться по шкале с помощью процессинга или как-либо еще. Если вам удастся добиться, чтобы преклир неожиданно сказал: «Я хочу жить!», то вжик! Он тут же поднимется по шкале тонов. Но что вы делаете? Как вы можете этого добиться? Пусть он имеет полное право использовать тело так, как ему хочется. Понимаете, на самом деле он имеет полное право убить это тело электрическим током. Он имеет полное право сделать так, чтобы тело переехал грузовик. Он имеет полное право использовать это тело для того, чтобы вырыть яму глубиной в 25 метров и шириной в 25 метров, а затем снова засыпать ее просто ради забавы. ГС функционирует, когда ее используют. В противном случае она не функционирует. Ей нужен жесткий кнут. Она в такой степени погрязла в мест. Она в такой степени является мест. Она так близка к мест, что понимает только одно. Ты сделаешь это. Без разговоров. Если бы вы вдруг... Знаете эти шесть составляющих тела? Внутренние и внешние сущности и все эти... Вы можете заставить их давать ответы на Иметре, и они расскажут вам самые невероятные вещи. Например, к вам приходит человек, у которого проблемы с левым плечом, проблемы с правым плечом, с поясницей и так далее. Что ж, скажите ему, почему бы тебе не сказать этим сущностям, чтобы они закатали рукава и взялись за дело? И, возможно, через 5 или 10 минут после того, как он сделает это, он просто приказывает им сделать то, сё, или заняться делом, или что-то еще, и он обретет контроль над ними. Он будет жить в необычайном покое. Его тело внезапно притихнет. Время от времени у вас будет появляться какой-нибудь преклир, который будет говорить: «Знаете, мое тело постоянно чего-то требует, и похоже, что...» Или: «Вчера вечером я слышал, как все эти голоса разговаривали, и мне казалось, что разные части моего тела являются живыми существами, и они были... Одна часть тела спорила с другой и так далее». Еще бы! Угу. Эти сущности совершенно вышли из-под контроля. Совершенно вышли из-под контроля. Тетан, который позволяет телу так себя вести, вступает в панибратские отношения с солдатами. И ничто не является таким смертоносным и ничто не приводит в такое расстройство, как мысль. Что ж, у нас есть великое братство. Давайте все будем братьями на уровне Мест. Стоит нам только стать братьями на уровне Мест, как и все эти сущности становятся нашими братьями. И как только они становятся братьями Тетона, Тетон не может ими командовать, и они не будут знать, куда они идут или что они делают. Они застряли по всему траку. Они застряли в моментах смерти, они застряли. Все они психотики. И на самом деле они успокаиваются очень быстро, если вы неожиданно скажете им. Ты сделаешь это. Точка. Без разговоров. Вот ваше тело ни с того ни с сего почувствовало себя уставшим. Просто попробуйте как-нибудь проделать вот что. Если тело чувствует себя очень уставшим, то скажите «Да к черту его!» И сделайте что-нибудь такое, что, как вы очень хорошо знаете, вероятно, приведет его к слому. Тело чувствует себя очень уставшим, возьмите его за шкирку, заставьте его взять лопату и начать копать. Это кажется бессмысленным. Очевидно, что вы должны лечь в кровать. И если начинается простуда, вы знаете, что вам не нужно напрягаться и так далее, и нужно устроиться поудобнее. Пойдите, найдите какую-нибудь грязную лужу и пройдитесь по ней. Или смакапьте такую лужу и пройдитесь по ней. Теперь вы получили общее представление обо всем этом. ГС специализируется на МЕСТ. Она ориентирована на МЕСТ. Бог ты мой, вы видите эту бутылку колы? Что ж, я могу стоять вот здесь и говорить. Так, послушай, бутылка колы. Давай поговорим очень и очень спокойно и так далее. Ты знаешь, что ты не должна стоять здесь, потому что эта подставка выглядит убого из-за тебя, и тебя здесь быть не должно. И я думаю, будет лучше, если ты... Пожалуйста, не могла бы ты... Пожалуйста, сдвинуться на край подставки. Ну, давай, сдвинься. Она никуда не двигается, так? Это потому, что она мест. Нет, вот как нужно сдвинуть бутылку колы. Так вот, вы заметили, что она не сказала ни слова? Она не сказала ни слова. Она даже ничего не сказала в ответ. С ней можно обращаться и по-другому. Она, вероятно, помнит, если она вообще что-то помнит, как ее швырнули. Вы могли бы на самом деле, если бы вы захотели, то вы могли бы даже разбить эту бутылку, дурачась с ней таким вот образом. И на самом деле требуется достаточно энергии, чтобы сильно наказать что-то. На этом уровне мест, если это не будет делать то, что оно должно делать. Иначе говоря, вам нужна сила, чтобы управлять мест. ГС создала себя такой для того, чтобы ее использовали. Она утратила способность контролировать направление движения. Все, что она еще способна контролировать, это сердцебиение, дыхание и работу мышц в одну и другую сторону. Так вот, на самом деле ГС может управлять телом гораздо лучше, чем вы думаете, но она делает это только в том случае, если она хорошо усвоила, кто хозяин. Как бы вам понравилось, если бы вы наняли домохозяйку, которая постоянно встречала бы вас у двери и говорила, что в доме довольно большой бардак и так далее, поэтому вам лучше не входить и этой ночью поспать в гостинице? И тем не менее, многие люди именно так относятся к ГС. Они идут в гостиницу. Они говорят, ну, это не мой дом. По правде говоря, это не ваш дом. Вы проклятый пират. Вы с самого начала не должны были использовать тело ГС. Но теперь, раз уж вы присвоили себе право использовать его, и раз уж вы зашли так далеко в игре, давай притворимся, что теперь вы якобы имеете право использовать это тело, то ради бога не скромничайте. Если вы хотите, чтобы тело работало, то управляйте им. Заставляйте его делать все, что вам хочется. Оно пустословит и пустомелит. Оно говорит, что не может сделать того, не может сделать сего, и должно произойти то-то и то-то, прежде чем оно сможет делать то-то и то-то. Чёрта с два! Это просто контроль тела. Так вот, давайте посмотрим немного дальше. Тело состоит из силы. Оно сделано из силы, и им управляют с помощью силы, а не с помощью логических обоснований. Дело в том, что выше на шкале тонов не существует никаких логических обоснований. Вам не нужны обоснования. Вы ничего никому не говорите, вы просто используете тело, и все. Я хочу сказать, что вы делаете это. Вы действуете. Вы должны иметь желание действовать без логических обоснований. И, между прочим, это то еще ощущение. Это терапия. Знаете, в прошлом жили ребята, которые говорили какую-то воодушевляющую чепуху, типа «Так вот, чтобы оказаться в настоящем времени, нужно действовать. В настоящем времени должно быть действие. Вот и все». Так вот, если вы просто будете действовать в настоящем времени, вы будете в хорошем состоянии. Что ж, парень следует вполне очевидному образцу. Он не знает никакой другой механики. Он может трезвонить об этом и продавать это бутылками. И время от времени у некоторых людей действительно улучшалось состояние. Но он не знает никакой другой механики, кроме действия в настоящем времени. Я предполагаю, что это данные вывели на основе эмпирических наблюдений. Возможно, кто-то обнаружил, что психотики, которые сильнее дрожали, сильнее тряслись или сильнее прыгали вверх и вниз, жили дольше после электрического шока. Возможно, они жили на несколько минут дольше или что-то в этом роде, чем человек, который не прыгал или... Было какое-то данное, полученное эмпирическим путем, на основании которого был сделан такой вывод. Хорошо. Действие в настоящем времени. Так вот, ваш преклир воспользуется этим. Он пойдет на это ради действия. Вам нужно, чтобы он поднялся выше этого уровня по шкале. И если это так, просто продолжайте агитировать его. Но вам придется крайне тяжело, потому что к этому моменту он станет чертовски крепким. Поэтому вам, как аудитору, тоже нужно быть чертовски крепким. Вам следует быть в два раза крепче любого из преклиров, которые у вас когда-либо были. Не пытайтесь работать с преклиром, который проявляет жесткость, рвется действовать и так далее, если вы сами говорите «Ну, я благородно делаю все, на что я способен. Вот мы здесь все вместе, и я, вероятно, останусь позади, потому что меня невозможно отклировать». И вы, если вы действуете в таком диапазоне, вы чертовски быстро пойдете ко дну. Итак, когда мы смотрим на эту картину, мы обнаруживаем, что ГС состоит из силы. И тут мы имеем дело исключительно. Мы имеем дело просто с различными проявлениями силы. Давайте посмотрим прямо на ГС. Давайте посмотрим на нее спереди. Посмотрите на тело. И на Риджи, и все остальное, что является ее неотъемлемой частью. Давайте посмотрим на все это спереди. И мы обнаружим, что один Ридж находится здесь, другой здесь. Это своего рода Риджи, и они находятся где-то вон там. А один Ридж находится вот здесь. А еще один здесь. А еще один здесь. А у некоторых людей есть Ридж вот здесь. И иногда Риджи проходят через запястье. Все это Риджи того или иного рода. И, между прочим, иногда вот здесь встречается второй Ридж. Он будет шире плеча. И, возможно, он не длиннее ног. Вот именно так преклир ощущает эти Риджи. Так вот, каждая из этих частей построена на основе плюс-минус. У них с одной стороны плюс, а с другой минус. О, на это весело смотреть. Таким образом получаются всевозможные комбинации. А вот это, конечно, центральная линия АБ, вот здесь. Линия АБ — это разделяющая линия. С одной стороны плюс, с другой — минус. Если обе эти стороны будут положительными или что-то в этом роде, то тело практически не будет действовать. А если они обе будут отрицательными, результат будет примерно таким же. Или... Если вы замкнете оба конца, соединив их вместе, то человеку станет трудно управлять энергией. Также вы можете просто заземлить их и иногда выровнять их. Вы получите очень интересный результат. Но в более или менее оптимальном случае одна сторона тела положительная, другая отрицательная. Две стороны тела. И у одной стороны тела есть потенциал. Таким образом, линия АБ на самом деле является пластиной. Все это различные части. Это риджи. Они являются частью старых риджи и сложных переплетений взрывов. Эта линия АБ имеет глубину, которую я сейчас нарисую. На самом деле это своего рода плоскость, которая проходит через тело. Так вот, эта штука является изоляцией. Это что-то вроде того, что мы используем в различных электронных приспособлениях. В теле есть плюс и минус. Это самое элементарное описание. Но потенциалы постоянно меняются тем или иным образом. У паралитика одна сторона тела заморожена, и ее потенциал не изменяется. Если вы имеете дело с паралитиком. Я имею в виду паралитика. Его тело просто наполовину не функционирует. Так вот, человек, переживший шок, очень часто не использует 50% тела. Он использует только одну сторону. Так вот, здесь появляются небольшие части. Каким образом? Что ж, вот эта пластина, которая находится вот здесь, мы назовем ее G. Она может быть вообще, так сказать, мертвой, а человек просто не замечает этого. Так вот, если тело развернуть боком, вот здесь. Если вы посмотрите на тело сбоку, то там будет примерно такая же картина. Вот здесь есть боковые пластины. Восхитительное скопление всякой всячины. Одна находится здесь, пересекает лицо и идет вот сюда вниз, а другая находится сзади головы вот таким образом. Другими словами, все это на самом деле различные части. Существуют электронные импланты, которые помогают встроить все это. Существует множество всяких причин, которые стоят за всем этим, в том числе и ряд естественных основных шаблонов, которые являются основными в этих областях риджей, в этой вселенной. Одна из этих штуковин разряжается в другую, туда-сюда, так что там есть мертвые области и области, в которых слишком много заряда. И вы видите у приклира всевозможные странные электронные проявления. Ключевой момент в работе тела заключается в том, что все эти штуковины должны быть довольно хорошо изолированы друг от друга, чтобы при необходимости они могли переключаться с плюса на минус и наоборот, и чтобы телом можно было управлять с помощью потенциалов. Вы не пытаетесь вывести из строя эти различные части, типа А, Б и так далее. Если бы вы могли дотянуться вот сюда, перед собой, сюда, вот сюда, это своего рода якорная точка. Якорная точка. И если бы вы дотянулись до одной из этих якорных точек, вы бы обнаружили, что там размещены всевозможные конструкции. ГС отнюдь не является чем-то компактным. Она повсюду. Таким образом, якорные точки тела на самом деле плотно вмонтированы. У ГС есть собственное пространство. И Тетон совсем не прочь использовать якорные точки генетической сущности. Хотите найти пару якорных точек тела? Посмотрите вот в этом направлении куда-нибудь. Вот сюда, перед телом. И посмотрите вот сюда. Просто посмотрите на две эти точки. В этих двух направлениях. Некоторые из вас смогут их увидеть. Вы ходите с ними, вы проносите их через двери и тому подобное. Это тот еще механизм. Это электронный механизм. Если какой-нибудь инженер захочет создать робота, то здесь он сможет найти прекрасные схемы. Обмены энергии, плюсы, минусы и все эти вещи. Восхитительно. Это электронная машина. Углеродно-кислородный двигатель. Низкотемпературный. 36 градусов Цельсия. Расход топлива. Маленький расход топлива. Знаете ли вы, что вы на самом деле можете заполнить топливный бак машины гнилыми овощами, и она поедет? Она поедет. Существует такой тип машин. Их производили в Японии. В задней части машины находилась печка, работающая на угле. Все, что нужно было сделать, это насыпать уголь в заднюю часть машины. И она работала на угле. Она была холодной, и она воняла, но это отличает ее от тела. Тело не воняет, когда в нем происходит сжигание топлива. Так что, как бы там ни было, у нас есть этот углеродно-кислородный двигатель. который построен по принципам электроники и в котором есть все эти схемы. А тетан находится в центре всей этой структуры. В большинстве случаев он находится прямо в том месте, которое я пометил буквой «Т». И я пометил его буквой «Т» на боковом виде. Если это можно назвать видом. Так вот, я вам все это рассказываю, потому что здесь я показываю вам эту структуру только приблизительно. Кстати, кто-нибудь из вас видел эти якорные точки? Вы их не видели? Это интересно. Попробуйте как-нибудь поместить вот в этом направлении макапы. Поработайте немного с макапами, и вы увидите якорные точки или шары. Это шары. Восхитительно. Кстати, вам когда-нибудь приходила в голову идея, что ваше тело может развалиться или что-то в этом роде? Кому-то из вас приходило. Этого не случится. Этого не случится. Я трепал это тело, я заталкивал в тело так называемые якорные точки, которые находятся вокруг тела. И я пытался вырвать риджи из середины тела, и я создавал в телах короткие замыкания, и, боже мой, боже мой, боже мой. Если уж ГС создала себе кислородно-углеродный двигатель, то она действительно его создала. Он выдержит практически все, что угодно. Даже одитинг. Так вот, давайте внимательнее рассмотрим этот углеродно-кислородный двигатель. Давайте посмотрим на его самое грубое проявление. И это как раз то, что вас интересует. И мы обнаружим. Мы нарисуем голову, шею и спину. Это вид сбоку, а это вид спереди. Что-то вроде этого. Хорошо, нас это не очень интересует, но тетан находится в том месте, которое я обозначил буквой «Т». Здесь и здесь. И перед нами встает проблема, непосредственно относящаяся к делу. Тетана беспокоит то, что создано из его собственной длинной волны. Он редко сталкивается с риджами ГС. Однако он сталкивается со своими собственными риджами. И у него их очень много. Он накопил энергию в разных местах вокруг тела и таким образом привел себя в самое паршивое состояние. Он думает, что он находится там, где находится его ридж, потому что он может действовать там, где находится этот ридж. Поэтому он полагает, что он может воспринимать там, где у него есть энергия, которая может создавать эхо. Когда это происходит, он не находится снаружи. Не впадайте в сомнения относительно того, находитесь ли вы снаружи или нет. Если вы снаружи, вы знаете об этом, и если вы не снаружи, вы не знаете об этом. Нет градиентной шкалы пребывания снаружи. Это абсолют, так же, как и все остальное. На самом деле это становится абсолютом в еще большей степени, когда вы достигаете его. Когда человек находится снаружи, он действительно чувствует, что он не тело. И он находится снаружи. И он может наблюдать за окружающим, при этом не наблюдая за своим телом. И вы поймете, что я говорил, когда рассказывал о сокращении втягивающих лучей. И так далее. Втягивающий луч сокращается позади головы, втягивающий луч укорачивается. Тетан залетает внутрь. Бах! Он пытается получить что-то от тела, и из-за этого возникает еще один импульс, который укорачивает этот втягивающий луч. Тетан прекрасно проводит время таким образом. И он по-прежнему таскает с собой. Это как шаблон. Он по-прежнему таскает с собой ридж, который мы пометим вот здесь. R1. И у него по-прежнему есть ридж вот здесь. Так вот, вокруг уха находится целый ряд риджей, куда попадает звук. Назовем их R2. Тетан на самом деле Тетан добавил свои риджи к этим риджам и зацепился за них. Есть еще один набор риджей, которые находятся вот здесь, у большинства приклиров. Мы назовем их R3. Они находятся впереди тела. Если посмотреть на это спереди, то это может выглядеть примерно вот так. Все это длина волны тетана. Все это его собственная энергия, которая... И все это становится просто ужасным, потому что когда Тетан сталкивается со своей собственной энергией, он думает, что он находится там же, где и эта энергия, и он не вполне уверен, что, черт возьми, он делает. Вот здесь, недалеко от головы, вот здесь у нас находится R4. А вот здесь, под подбородком, находится R5. Это довольно грубое изображение. Иногда R5 доходит вот до сюда. И позади шеи, вдоль задней стороны шеи, находится R6. Ридж, 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 ридж. Так вот, здесь находилась область интенсивного потока. И то, что я рисую здесь, это не копна волос, это R7. Этот ридж может передвигаться вот сюда, и он становится тоньше, вот так. Но на что мы здесь смотрим? На самом деле мы здесь смотрим не на риджи, которые образовались в результате взрыва. Эти риджи лишь очень отдаленно совпадают с риджами, которые образовались в результате взрыва. Они находятся близко друг к другу, потому что Тетан в этой вселенной в этот момент времени как бы заключен в теле Homo sapiens. Таким образом, вы видите внутреннюю структуру Преклира. Ему очень близка эта внутренняя структура. Он довольно хорошо запакован со всех сторон, и он думает, что он не очень большой. До того, как его соберут воедино, он будет думать, что он очень большой. Он может думать, что он находится повсюду, пока его не соберут воедино. Затем вы собираете его воедино, и он становится очень сообразительным. Он становится способным наблюдать, а затем он снова начинает увеличиваться. И он становится все более и более способным управлять силой. Сначала он как бы убегает от силы. Затем его собирают воедино, и вот он уже в какой-то степени способен управлять силой. А затем он сможет рассеяться во всех направлениях и управлять всеми видами силы. Так что прямо здесь вы видите не совсем такую схему, которую вы ожидали увидеть в центре взрыва. Но там будет множество крошечных точечек. На самом деле этот парень простирается на километры. Что ж, это просто анатомия этой маленькой бытийности, которая находится прямо в центре того, что я показывал вам раньше. Рисунок 10, цифра 10. Так вот, это R4, и, конечно, это будет вид сбоку. R8 находится как бы спереди от него, вот здесь. Конечно, R8 вот здесь, на этом рисунке, где показан вид спереди, проходит вот так, через все это пространство. Видите? Это тоже R8. Что ж, есть еще один ридж, с которым Тетан очень легко вступает в контакт, и он постоянно пытается отделиться от этого риджа. С помощью этого риджа он зажимает префронтальные доли мозга, чтобы не давать телу думать. Иногда в порыве энтузиазма Тетан попадает в центральную точку видения, принадлежащую телу, которая находится в центре лба. Эту точку с незапамятных времен называли третьим глазом. Это точка видения протяженности, которая принадлежит ГС и телу, и она не имеет никакого отношения к Тетану. Она находится прямо здесь. В передней части лба вот здесь. Она обозначена буквой О. И у Тетана есть линия, которую я нарисую вот здесь. У Тетана есть эта линия, она проходит вот так. Темная линия, я обозначу ее R9. Эта линия R9 находится в одной плоскости с R8 на рисунке, изображающем вид спереди. Видите, она проходит прямо донизу. Отделяет префронтальные доли и опускается вниз. У некоторых людей она довольно тонкая, в зачаточном состоянии. Так вот, внутри головы находится еще несколько контролирующих устройств. Я нарисую их очень-очень темными. По одному с каждой стороны. А вот это маленькое пятнышко вот тут называется, это целый ряд риджей. Можно нарисовать большую схему внутреннего устройства головы, на которой можно отобразить все скопления энергии, находящиеся внутри головы. Это та еще задачка. Как-нибудь нам нужно будет это сделать. А это мы назовем R10. эти области контроля за двигательными функциями тела. Здесь размещены центры, контролирующие двигательные функции тела. Так вот, внутри головы есть отдельный участок, который на рисунке, изображающем вид спереди, я обозначу линией CD. В очень редких случаях бывает так, что больше половины головы является свободной или чистой с точки зрения тетана. Другая половина, как я обозначил здесь, это может быть любая половина головы, будет черной. И вся эта чернота сильно расстраивает тетана. Одна половина головы у него пустая, а другая черная. Так вот, когда он начинает вылезать оттуда, очень часто он обнаруживает, что поворачивается вот в этом направлении и застревает с одной стороны тела. Он застревает с одной стороны тела там, где находится самый тяжелый ридж головы, который я обозначил вот здесь на рисунке, где показан вид спереди как R11. Хорошо. И, кстати, вот здесь, на этом же рисунке, я опять помечаю R10 как центры, контролирующие двигательные функции тела. R10. И когда мы рассматриваем всю эту структуру риджей, что мы видим? Вся эта картина становится чрезвычайно сложной на концах терминалов. Иногда здесь бывают такие штуки, которые по форме напоминают банан. Они входят в глаз и как бы обтекают его, доходя где-то до уха или до виска. Есть такие терминалы, которые отходят от лица и идут в никуда. Здесь есть старые коммуникационные линии, которые подвешены черт знает к чему, и уходят куда-то в пространство. Я не знаю, с чем они соединяются у большинства преклиров. Я знаю такие, за которые они дергают, и иногда это практически сшибает их со стула. Они просто дергают за одну из этих линий, которые уходят черт знает куда, и они просто перестают что-либо соображать. Но если вы попросите преклира схватиться за эти линии и просто отпустить их, то он потеряет контакт с тем, с чем он находился в контакте. Так что существуют такие линии. В дополнение к тому, что изображено на этом рисунке, существуют всевозможные терминалы и концы терминалов, и коммуникационные линии, и всякие подобные вещи. Так вот, все, что я здесь для вас рисую, это скопление энергии. И все они в большей или меньшей степени соответствуют длине волны тетана. И он пытается получить видео и Sonic, и все прочее, с помощью очень маленькой длины волны. Простите, я хотел сказать, с очень маленького расстояния. Он пытается получить все это с помощью терминалов, находящихся на расстоянии 0,1 сантиметра или на расстоянии 1 сантиметра, в большинстве случаев. Понимаете, он пытается получать зрительное восприятие с помощью зрительного нерва. И это все, что он пытается делать. Зрительный нерв — это то, что вызывает шок. Если что-то взорвется ему в лицо, он будет знать, что он в безопасности, потому что зрительный нерв успеет передать ему волну и предупреждение, и он сможет убраться подальше от зрительного нерва, как он полагает. К этому времени он, конечно же, уже перестанет что-либо соображать. Если он так основательно застрял там, то он не будет знать, когда этот зрительный нерв будет регистрировать что-то, а когда нет. И поэтому он не сможет сдвинуться с места и убраться оттуда, даже если он увидит, что зрительный нерв что-то зарегистрировал. Так вот, он использует голову как своего рода амортизатор. Все это его собственная энергия. Вот вы неожиданно заставляете тетана выйти из головы. Нерв! Если вы имеете дело со сложным кейсом, то тетан врежется вот сюда, в этот ридж сзади. Бум! Если он выберется из этого риджа, он вляпается вот в этот ридж. Бум! И неожиданно он окажется далеко впереди лица. Вы обнаружите, что большинство психотиков находятся где-то в метре перед своим лицом. Тетан прошел прямо сквозь голову и находится далеко перед собой. Он даже не связан с самим собой. Он прошел себя насквозь. Это последнее состояние. Уровень душевного здоровья тетана, вероятно, можно соотнести с... Тетан всегда в какой-то степени вне себя. Любой тетан, который думает, что он хуже мертвого, находится вне себя от бешенства. И его положение, вероятно, можно отобразить на градиентной шкале. Вот здесь, вверху, рисунок А. Голова смотрит вот в этом направлении. И поначалу, когда Тетон только начинает устанавливать контакт с телом, он находится вот здесь, сзади, и он чувствует себя довольно большим. А затем он оказывается вот здесь, а потом вот здесь, а потом неожиданно он оказывается вот здесь, а потом он оказывается вот здесь вверху, как бы над носом. А затем вы обнаружите, что он находится немного перед лицом. И в конце концов он оказывается вот здесь. Он как бы движется вперед. В положении 1 он находится дольше всего. 2, 3, 4 внутри головы. 5, 6. Так вот, это не связано никаким образом с шагами работы над кейсом. Это просто схематическое изображение. Но на все это ушло много-много-много десятков тысяч лет, в течение которых Тетон постепенно утрачивал свою способность контролировать собственное тело с небольшого расстояния. И неожиданно он оказался вот здесь, в голове, и контролирует тело отсюда. Вы когда-нибудь видели, как кто-нибудь читает газету с очень мелким шрифтом? Когда этот человек был еще совсем молодым, он просто подходил и смотрел на газету. Но потом он стал смотреть с более близкого расстояния. А потом с еще более близкого расстояния. И в конце концов он надевает себе на нос очки со стеклами толщиной в 2 сантиметра. И вот он сидит в своем белом вязаном колпаке с помпоном и читает газету, держа ее очень близко к глазам. Просто человеку приходится находиться все ближе, ближе и ближе, чтобы общаться. Что ж, вот он и оказывается все ближе, ближе и ближе. Понимаете, он теряет силу. Большинство преклиров находятся примерно в положении 4. Я сказал, что это 5 и 6. На самом деле это 5, 6 и 7. Положение 4 — это когда Тетон в какой-то степени находится в центре головы. А положение 5 — это когда Тетон практически вышел из своей головы. Вы обнаружите, что многие преклиры находятся в точке 5, многие в точке 4. Так вот, если вы рассмотрите рисунок А, то это нечто очень примечательное, потому что, что ж, Тетон, когда он выбирается вот сюда, он на самом деле не осознает, что позади него осталось тело. Но он оказался здесь потому, что его вытолкнуло. Вытолкнуло. Но почему Тетона выталкивает? И что это за ощущение такое? И что это за эмоция? Страх. И почему он возникает? Давайте посмотрим на рисунок Б. Давайте посмотрим, как ведут себя эти риджи. Вот эта голова, она смотрит вот сюда вправо. Хорошо. Давайте рассмотрим вот этот ридж, ридж, который находится спереди. Мы просто обозначим его R. А вот это ридж R сзади. И спереди вот у нас есть эти два риджа. Вот здесь у нас голова, а здесь Тетон. Хорошо. Итак, вот что происходит. Его потенциал становится меньше. Неважно, как мы обозначим эти штуки, плюс, минус, это просто означает, что они будут обладать каким-то потенциалом. Предположим, что вот этот ридж позади головы в первом положении. Первый ридж имеет положительный заряд, а ридж, который находится спереди головы, имеет отрицательный заряд. Так вот, потенциал этого минуса уменьшается до тех пор, пока энергия не начнет перемещаться вот в этом направлении, куда указывает стрелочка. Это застает Тетона врасплох, и он чувствует поток энергии, и единственный его ответ на это — «держись». Так что он держится в центре головы или пытается удержаться в центре головы. Однако поток энергии может быть таким быстрым, что просто унесет его вперед. И когда такое происходит, Тетон очень расстраивается. Он начинает беспокоиться, он не вполне понимает, что происходит, и чувствует себя очень неуверенно. Например, какой-нибудь человек подходит к столу и начинает открывать ящик. Он открывает этот ящик, и ящик заело. И внезапно он впадает в ярость, и потом он впадает в апатию по поводу ящика, уходит от него и не будет пытаться его открыть. Это очень быстрая эмоциональная кривая. Либо человек может начать упрямо возиться с ящиком. Он трясет его и трясет, и ящик все не открывается, не открывается, не открывается. И тогда человек бьет по ящику, он пинает его, он что-то с ним делает и так далее. И в конце концов он как бы отворачивается от ящика и ворчит. Этот человек в довольно хорошем состоянии. А вот что произошло с первым тетаном. В тот момент, когда некоторое количество энергии оказалось заблокированным, образовался контур обратной связи, идущий прямиком в заднюю часть головы, через центры, контролирующие двигательные функции тела, что-то вроде этого, и в результате образовался поток энергии. И как только этот поток образовался, тетан, приклир, как ненормальный, начал держаться. Он обнаруживает поток, начинает бояться, пытается удержаться и прекращает все другие действия. И скорость, с которой он все это делает, это на самом деле несколько иная вещь, чем положение на шкале тонов. Это скорость падения. С какой скоростью приклир проходит эмоциональную кривую? Он может пройти ее зинг. Если происходит именно так, то приклир находится в довольно плохом состоянии. Либо он может проходить ее зинг. Понимаете, как это происходит? Таким образом, у нас получается, что один приклир будет проходить ее медленно. Если приклир проходит ее очень быстро, то мы получим кривую, которая очень круто идет вниз. От точки G до E. А здесь у нас будет другой тип кривой, приклир номер один. А приклир 2, возможно, проходит эту кривую вот так. И она заканчивается вот здесь. И это будет кривая RD. Неважно, как мы ее назовем. Такой приклир, как правило, находится в тоне 2,0, и он опускается до тона 0,1. А этот приклир начинает с тона 1,8, опускается вниз, сбавляет скорость и начинает новую кривую где-то с уровня тона 1,2. Понимаете? Одно только это показывает различие в поведении этих двух приклиров. Сколько риджи разряжается сзади головы и насколько легко тетана сдвинуть с места и так далее. Он чувствует эмоцию «держи это» мышцами, а затем он чувствует эмоцию «держись, как тетан». И тетану приходится держаться, потому что он напуган. Тетан как ненормальный держится. Низкотонный приклир, он как ненормальный держится. И вы говорите «будьте в полуметре позади своей головы». Но он не может быть в полуметре позади своей головы. Он как ненормальный держится, и причина, по которой он это делает, очевидна. Всякий раз, когда он перестает держаться, он чувствует всплеск энергии и испытывает страх. И этот всплеск энергии может быть таким быстрым. Вжик, страх, вжик, страх, вжик, страх, держись. Вжик, страх, держись. Очень быстро. Вы начинаете вытаскивать его из тела. Он выйдет из тела, но потом заскочит обратно. Выходит, бамс, обратно. Выходит бамс, выходит бамс, выходит бамс. Неожиданно он начинает чувствовать движение энергии, он пугается, и ему снова приходится держаться. За что ему приходится держаться? За что-то внутри головы. Как вы можете помочь ему справиться с этим? Очень просто. Пусть он просто создает макапы того, как он держится за что-то, а потом отпускает это. Держится за это, отпускает это. Руками или как-то еще, как вам захочется. Пока он, наконец, не почувствует, что отпускать что-то не так уж и плохо. И он выйдет из своей головы. Также вы можете убрать все риджи, которые находятся у него перед лицом. Если вы уберете все риджи, которые находятся у него перед лицом, и оставите все риджи, которые находятся позади головы, то вы поменяете энергетические потенциалы таким образом, что через голову неизбежно начнет проходить все больше и больше потоков. Все больше и больше потоков энергии, больше и больше потоков энергии, и ему будет становиться все страшнее и страшнее, он будет делать все меньше и меньше, и гораздо более вероятно, что он нырнет обратно в голову. И вы говорите, что, черт возьми, не в порядке с этим приклиром. Вы поместили его в центр урагана, вот что. Это энергетический ураган. Энергия риджа, который находится сзади, начинает разряжаться. Я обозначил его плюсом. И эта энергия будет перемещаться в направлении того риджа, обозначенного минусом, который находится перед лицом. А если все риджи, которые находятся у него перед лицом, исчезнут, то энергия будет разряжаться во все, что только окажется перед ним с отрицательным зарядом. И он очень расстроится. Понимаете? Это очень важно. То, что я только что рассказал о потоке энергии, движущейся в этом направлении, относится также и к спине. В пояснице находится скопление энергии. например, с положительным зарядом, а скопление энергии, расположенное в передней части, имеет отрицательный заряд. Время от времени происходит энергетический обмен, в результате чего поток энергии проходит через брюшной нерв преклира, через блуждающий нерв желудка. И этот поток попадает примерно в то место, где находится ГС. И когда это происходит, тело пугается. Когда такое происходит, появляется поток, и тело может почувствовать себя нестерпимо плохо. Оно может оказаться в очень плохом состоянии из-за того, что в передней части тела имеет место поток. И это похоже на рассеивание потока, а это и есть страх. Это страх. Что такое страх? Страх — это на самом деле рассеивание, которое представляет собой ряд потоков различного рода. И когда что-то такое начинается, человек пытается удержать это в рамках потока, и он испытывает этот жуткий страх. У него возникает странное ощущение в животе. Как можно уравновесить эти потоки? Нет ничего проще. Давайте не будем выводить из равновесия все то, что находится вокруг тела, вырывать эти риджи и так далее. Давайте просто смакапим ряд потоков и рассеиваний. Как вы можете побудить преклира смакапить рассеивание, если он вообще не может создавать взрывы? Что ж, это может быть попкорн, который выпрыгивает из бумажного мешочка. Это могут быть всплески воды. Что-то в этом роде. Либо, если он беспокоится по поводу колес или чего-то в этом роде, пусть он просто смакапит обычные автомобильные колеса. Если он хочет, чтобы они вращались, но у него не получается заставить их вращаться, пусть он поместит на них пятнышко и передвинет это пятнышко на 2 сантиметра. И пусть он делает это до тех пор, пока он, наконец, не сможет вращать колеса. Рассеивание, вращение — такого рода вещи. Пусть он управляет ими с помощью эквивалентных геометрических макапов этих предметов или явлений, существующих в мест-вселенной. А потом пусть он делает макапы все более и более странными. Вот так вы справляетесь со всем этим. И теперь, я надеюсь, вы знаете об этом все. Большое спасибо, доброй ночи.